Мои друзья, братья и сестры, вспоминается Деяние 2 глава, насколько тяжело было нашим первым христианам постоянно собираться. Мы это начинаем ощущать, были разные причины, но во всяком случае есть у наших братьев и сестер, кто сегодня по определенным причинам не мог быть на собрании, все-таки быть частью нашего служения, и благодарим Бога за служение, которое осуществляют наши братья. Медиаслужение, что делает возможным все-таки не забывать, что есть богослужение, и даже вспомнить то, что подзабыли, и, может, посмотреть еще раз. Слава Богу, друзья, за эту возможность. Мы сегодня снова обращаемся к Священному Писанию, понимая, как верующие люди, что именно от Писания наша с вами жизнь, наше с вами правильное представление о самих себе, о Боге, о всех вопросах, с которыми мы в нашей жизни соприкасаемся. Мы продолжаем знакомство с книгами Библии. Сегодня у нас очередная книга, вторая книга «Царств». Мы познакомимся с вами с рядом интересных мыслей, которые есть в этой книге. И понимаю, друзья, что не так много времени, чтобы можно было коснуться многих очень интересных деталей, которые есть в этой книге, поэтому будем обращать внимание на основные моменты. Я думаю, что, конечно, если у вас будут возникать вопросы по тем деталям, которых мы не коснемся сегодня в рассуждении, пожалуйста, друзья, у нас есть, будет для этого возможность, чтобы могли возвратиться, что-то вспомнить, что-то уточнить. Вторая книга «Царств», мы говорим с вами об особом периоде в истории израильского народа. Эта книга связана с одной личностью. Личность, вы хорошо знаете, это царь Давид. Почти 270 раз в этой книге упоминается имя Давида. Поэтому будет несправедливым говорить о посторонних вопросах. Эта книга посвящена Давиду, посвящена его царствованию, посвящена тому, что он делал как правитель народа израильского. Это значит, что больше никого там не было, но если Духу Божьему угодно было уделить внимание именно этому человеку, то, думаю, будет правильно, чтобы мы рассматривали с вами вторую книгу царств с учетом этого важной детали, очень часто упоминания имени царя Давида. Мое желание пригласить прочитать пространный текст из этой книги, который, на мой взгляд, вбирает в себя основное содержание, которое заложено во второй книге царств. Мы прочтем с вами текст из этой книги, второй книги царств, главы 7, с 8 по 17 стихи. Вторая книга царств, глава 7, с 8 стиха. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф». Речь идет о пророке Нафане, которого Господь посылает к Давиду. «Так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих при лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше. И люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим, Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. Интересно, Господь сказал Давиду то, что фактически исполнилось во второй книге царств. Помните, что эти предсказания, согласно вот общей информации, они были даны в начале этой книги. Итак, первая книга царств явно показала нам то, о чем мы с вами говорили, желание народа израильского быть похожими на людей, которые их окружают. И они добились своего. Смотрите, удивительная деталь, Бог не стал противиться, Бог не стал мешать им, не стал говорить, что я не дам вам царя. Интересно, что Бог позволяет людям ходить их путями. И Он позволил людям, народу израильскому, получить царя, как они хотели. Хотите быть как похожим на всех людей? Пожалуйста, я не буду против, попробуйте это. И первая книга царств очень ясно показывает то, чем заканчивается стремление людей быть похожими на всех. Это хороший евангельский пример для нас сегодня. Когда мы ставим пред собой задачу ничем не отличаться или быть похожими на окружающих людей, нам следует помнить первую книгу царств, а заодно и вторую книгу царств. Почему? Потому что в первой книге царств Господь явно показывает им вот тот, кого вы избрали. Вот дай нам, вот дай нам, вот дай нам. Дал Господь им. И смотрите, что произошло с этим царем. Мы сегодня будем говорить о Давиде, который совершенно противоположный по укладу, по укладу характера, по принципам своим, по посвященности Богу. Совершенно другой человек. И именно вторая книга царств ясно отвечает, вернее показывает, что Бог выполнил обещание народу израильскому, когда царь Саул правил, Господь его отверг, и он говорит, я поставлю человека, мужа по сердцу моему, и он по-другому будет править народом моим. То есть вторая книга царств показывает Божье вмешательство в народ израильский. Хотели, как все, получите, пожалуйста. Видите, к чему все это пришло? А теперь давайте посмотрим, как может быть, если я за дело возьмусь. Вторая книга царств очень ясно говорит о том, что Бог заботится о своем народе. Но очень интересная, друзья, деталь, очень интересная. И нам следует всегда помнить вот разницу между первой и второй книгой царств. Вторую книгу царств трудно понять без первой. А первая книга царств едва ли будет понята, если мы не посмотрим как минимум на вторую книгу царств. Мы говорили с вами о том, чем это все связано. При всем том, что первая книга царств очень много говорит о царе Сауле. Но удивительно, при всем этом половина книги, первой книги царств посвящена Давиду. Но далеко не хорошему положению в жизни Давида, когда он убегал от Саула. Но во всяком случае, смотрите, явно показывает, вот и первая книга, вторая царств, показывает, как Бог воспитывает свой народ. И помня то, что это является богодухновенным писанием, следовательно, поучительным, ценным для верующих людей, для христиан и сегодня, нам, как христианам, рассматривая и эту очередную книгу Ветхого Завета, следует увидеть ценные уроки, которые оставлены для нас. Чем полезна вторая книга царств для нас сегодня? Является ли она просто информацией о том, как жил народ израильский, или же она нам на многие очень важные ценные рекомендации и вещи говорит и указывает наше общее внимание. Вторая книга царств посвящена Давиду. История Давида, о которой мы сегодня будем говорить, это реальная история реального Божьего человека. Это реальная история реального Божьего человека. И мое желание, когда вот анализировал эту информацию, снова и снова листал страницы этой книги, готовился к сегодняшней нашей встрече, задавал себе вопрос, вот какое общее направление будет лучше выбрать в знакомстве с этой книгой. И думаю, что вот то, что было, хочу предложить, на мой взгляд, оно будет отражать вот основное содержание этой книги. Вторая книга царств показывает нам, как Бог избирает Божьего человека, как он его формирует и каким Божий человек является. Вторая книга царств очень честно и открыто говорит о всех великих достижениях Божьего человека и указывает на его грехопадение. Вторая книга царств учит нас объективно смотреть и сегодня на людей, которых мы называем Божьими людьми. То есть, Божий человек не является идеальным человеком. Но от того, что он совершает какие-то ошибки, даже загрешения в своей жизни, Бог не меняет своего отношения к нему.
Человек, согрешивший, восстанавливается и дальше совершает свое служение пред Богом. Интересно, вот Господь, мы прочитали слова, Он говорит прямо, «Я отринул Саула пред твоим лицом». То есть, Давид, ты вот это скажи, Нафан, пророк Нафан должен был эти слова сказать Давиду. Бог говорит через Нафана. «Давид, я пред твоими глазами Саула отринул». Почему? Потому что он был мне неугоден. В чем была неугодность царя Саула? Обратите внимание. Мы на это обращали внимание. Его характер, его отношение к Богу. И смотрите, но когда он говорит, смотрите, о Давиде и дальше говорит о сыне его, это очень интересные слова. «Если он отступит от меня, как с ним я поступлю? Я его накажу, я не закрою глаза на его преступление, даже если он из твоей династии. Я его все равно накажу». С другой стороны, очень важная мысль, «я милости от него моей не отниму». Вот это то, что было предсказано Давиду. И с каким, давайте больше внимания, обратим внимание именно на царя Давида. Несколько интересных деталей, очень интересных деталей. Буквально с первой книги Царств Давид начинает поражать даже христианское воображение своей посвященностью Богу, своей верностью Богу. В чем это проявляется? Вы помните, что когда он был избран царем, приблизительно половину царствования, половину времени, когда царствовал Саул, он убегал от Саула. Десятка-два лет он прятался от него. Может быть, немножко меньше. Библия не дает нам, не указывает конкретно вот того времени, сколько он прятался от царя Саула. При всем том, что он был избран Богом. Уникальная мысль, правда? Бог его посвятил цари. Долгое время он прячется, убегает от царя Саула, и затем еще вторая книга Царств говорит о том, что когда он уже погиб, Саул, вместе с войском своим от рук филистимлян, что в каком положении оказывается Давид? Где он воцаряется? Читающий Библию, воцаряется в Хевроне. Не над всем Израилем. И еще 7,5 лет ждет, пока весь народ признает, что он царь. Уникально, друзья. Больше 20 лет, имея призвание и посвящение на служение в правителе народа, он ждет того времени, когда он будет царем. Друзья, хороший урок и сегодня для многих верующих. Не зря Писание говорит об опасности молодых посвящать на служение. Смотрите, Давид был юношей, он был избран. От Бога был, Богом был избран, но он ждал долгое время, пока придет тот час, когда весь народ его признает. Смотрите, он не говорил, ну-ка, признайте меня. Вторая книга Царств говорит о том, что весь народ стал приходить, стекаться к нему, говорит, все, а теперь ты наш царь. Это народ ему сказал. Бог ему это давно сказал, десятка-два лет до этого. Но пришло вот то время, когда наконец-то он принял царство. Вот это очень коротко вот то, о чем говорит вторая книга Царств. Если коротко представить содержание этой книги, прежде чем мы на детали обратим внимание, то история следующая. Давид посвящен на царство, правит в Хевроне 7,5 лет, о чем мы немного сказали, затем посвящен в цари над Израилем, над которым он правил уже 33 года. Занимался царь Давид укреплением государства, мы немного об этом скажем, и в то же время очень много усилий он прилагал для того, чтобы внутренняя жизнь народа была устроена и устроена правильно. Вместе с этим Библия очень ясно говорит о серьезнейшем грехе, который совершил царь Давид, грех прелюбодеяния. И при всем том, что мы об этом сегодня скажем, друзья, при всем том, что грех Давида был оплакан и был прощен, по-другому мы не имеем права говорить, последствия греха очень серьезным образом сказались на его детях. Мы будем говорить сегодня об этом. Это хороший урок, друзья, для нас. Бог прощает грехи, но последствия за наши грехи очень тягостны, особенно в наших детях. Итак, несколько мыслей по второй книге Царств. Уроки содержания. Божье присутствие с народом и правителем через пророка. Если раньше, Когда идет речь о периоде правления Моисея, когда он управлял народом, затем Иисус Навин, затем Судьи, там была другая форма правления, о чем мы с вами говорили. Здесь народ потребовал царя. Окей, вы получили царя, но он не оказался правильным царем. Хотя при царе Сауле был пророк Самуил. Смотрите, вторая книга Царств очень ясно показывает очень серьезнейшую деталь, что при всем том, вот вторая книга Царств подчеркивает, что правитель должен заниматься государственными вопросами. Но рядом с ним всегда пророк. Если в первой книге Царств был пророк Самуил, то во второй книге Царств пророк Нафан. Это Божье представительство, это Божий консультант. И вот эта мысль очень серьезно нацеливает нас на следующее, что священнослужитель не может заниматься политическими вопросами. Это даже пришло с Ветхого Завета. Царь пусть занимается государственным устройством, на то он и царь, но рядом с ним есть священнослужитель, в данном случае пророк Нафан, который консультирует, останавливает, обличает царя Давида. Друзья, это серьезная мысль, о которой хотелось, чтобы мы, как верующие люди, тоже знали. Это хороший урок и для современных христианских служителей. Христианскому служителю нечего делать в политике. Божий человек должен заниматься Божьими вопросами. Он должен заниматься созиданием церкви, созиданием душ. А для политических вопросов Бог определяет других людей, и Он же поставляет их, и Он же низлагает их, о чем говорит Священное Писание. Итак, это первый очень важный урок из второй книги Царств. Она ясно учит тому, что священнослужитель, его основная роль – опекать, наставлять, консультировать, обличать правителя, но не заниматься государственными вопросами. Далее. Второй урок – Бог формирует лидера по сердцу своему. И это уникальный процесс. Это достаточно уникальный, мы немножко на него больше сейчас обратим внимание. От царей, которых вы избрали себе, об этом в первой книге Царств написано, Бог приводит общество или народ к царю, которого Господь найдет себе по сердцу своему. Первая книга Царств, 13 глава. Явно на это указывает. Итак, давайте посмотрим немножко на то, как Бог формирует Божьего человека. Это не значит, что каждого Он так формирует. Но знакомство с тем, как Бог работал над Давидом, поможет и нам понимать, как Бог над нами работает. И особенно над теми, кого Бог готовит для какого-то определенного служения. Хотя, осмелюсь сказать, мое предположение, нельзя говорить, что Бог вот только служители особо готовят таким образом. Мое убеждение, Бог работает с каждым человеком. Но если он знает, что вот этот человек, незаметный, возможно, завтра будет очень ответственным служителем, это не задача вот этого человека, вот этого, который ничего еще не понимает, кем он завтра будет, это Божья задача, видя, кем будет вот этот юноша, этот подросток завтра, работать сегодня над ним, для того, чтобы подготовить его к ответственному служению. Итак, царь Давид, тогда он не был царем, был самым младшим в своей семье. Вы хорошо это помните. Самым младшим. Он не был старшим. Он не мог претендовать на первенство в семье, потому что он был первый, но сзади. Улыбка. Он не мог на это претендовать. Смотрите, Бог явно показывает свой удивительный промысел. Я думаю не так, как вы думаете. Вы вспоминаете пророка Самуила? Когда он, будучи Божьим человеком, ошибался в избрании царя, когда он пришел в дом Иессея. Он смотрит, о, наверное, вот этот будет. И здесь Господь формирует умышление Самуил. И я не так смотрю, как ты смотришь. При всем том, что у тебя может быть здравое видение, ты Божий человек, ты мой пророк, Самуил, ты неправильно видишь. Я по-другому смотрю. Итак, Давид был младшим. Избранный Давид проходит серьезные испытания через преследование. Он уже избран. Но смотрите, путь к тому, чтобы совершать служение в народе, он проходит для него очень тяжелым. Почему, друзья? Я думаю, что у вас уже готов ответ. Для того, чтобы быть готовым управлять очень серьезным, тревожным народом. Действительно, друзья, неподготовленный не может совершать служение. Даже смотрите, когда сегодня идет речь о приеме на работу, на ответственные участки, вы хорошо понимаете, на кого обращают внимание? На того, у кого уже диплом, свеженький, только еще краска не высохла, улыбаются, иногда говорят об этом, или на того, у кого есть уже некоторый опыт. Люди, не Бог, люди способны видеть и оценивать важность подготовленности человека. Почему это право мы можем забирать у Бога? Он готовит человека и проводит его далеко не через хорошую школу. Вспомните Иосифа. Обратите внимание, сколько унижений и предательства ему пришлось выдержать, прежде чем он занял высочайшее положение в цивилизации того времени. Итак, Божьи люди не проходят легкую школу. Поэтому, друзья мои, если в вашей, в моей жизни происходят какие-то трудности, друзья, подумайте о том, почему они происходят. Бог никому из нас не желает сделать зла. Никого не хочет унизить. Но если Он посылает трудности, то через трудности Он нас формирует. Поэтому не торопитесь роптать, когда вам тяжело в жизни. Бог вполне возможно готовит нас к очень серьезному завтрашнему будущему. Итак, избранные проходят серьезные испытания через преследование. И уникальная мысль – избранный свободен от мести своим преследователям. Уникально, друзья. Вспоминайте, речь идет о Давиде. Когда ему дважды предоставилась возможность убить своего главного гонителя, что он сделал? Он отказался это делать. Он отказался это делать. Давид не участвовал в устранении согрешившего Саула и его дома. Он знал, что Саул согрешил. Он знал, что царство отринуто от него. Он хорошо это знал. И Давид знал, что Бог его избрал быть царем. Но смотрите, удивительный, друзья, характер Божьего человека. Я не буду, моей руки не будет в том, чтобы что-то негативное сделать по отношению Саула. Когда-то в нем человеческое сработало. Вы помните тот момент, когда он отрезал край одежды у Саула? Да, сработало человеческое, не убил. Ну, неприятно ему, небольшую неприятность сделал. Вы помните, как он это оплакивал? Вы помните, как он говорил: «Саул, вот посмотри, это край твоей одежды». Ему горько стало. Мои друзья, самое время посмотреть на нас самих. Самое время посмотреть на нас самих. Что мы можем сказать о том, как мы воспринимаем наших неприятелей. Особенно, когда нам предоставляется возможность вот уколоть, ущипнуть их. Как мы на это реагируем, друзья? Вторая книга Царств помогает нам посмотреть на это. Божий человек, он в стороне от этих, от мести к своим гонителям. В этом глубокое понимание Давида, в том, что он не поднял руку на Саула, было глубокое понимание в том, что если Бог допустил Саулу быть царем, то не Давиду, Божьему человеку, а Богу принадлежит право убрать Саула. Друзья, Божий человек понимает, что, интересная мысль, не надо мстить за себя. И неудивительно, что, как здесь не вспомнить слова Священного Писания, не мстите за себя, возлюбленные. Это уже новозаветная мысль. Бог воздаст. Итак, избранный свободен от мести гонителям. Давид не участвует в устранении согрешившего Саула. Дальше. Давид уважительно и честно относился к своим противникам. Я хочу на эту деталь обратить внимание. Она полезна для каждого, и для меня в том числе. Интересно, когда царь Давид воцарился уже, пришел к власти, нашлись очень недобрые люди, которые решили Давиду помочь уничтожить его конкурента. Помните? Одному голову отрубили, второму, третьему. И приходит: послушай, вот мы его убили, вот нам медаль надо дать за то, что мы тебе помогли. Как Давид к этому относился? Он каждого из них наказывал. По-человечески радовался: ну, наконец-то, сколько там, давай, буду писать. Одного убрали, второго, а теперь еще посоветы будут. Ты убрал, вот того еще убери. Человеческая природа пошла бы на это, что вот этих вот убийц, которые убили людей, принесли вроде бы радостную весть Давиду: Давид, еще один конкурент твой ушел. Давид по-человечески мог их использовать и сказать: так, у меня еще черный список есть, того надо убрать. Давид никогда так не поступал. Божий человек честно поступает по отношению своих неприятелей. Если кто-то по отношению моего неприятеля поступил нечестно, я никогда этому радоваться не буду. И я накажу, я взыщу, я осужду, я буду осуждать того, кто сделал несправедливую неприятность. Хороший урок, друзья, сегодня для нас. Божий человек, избранный, свободен от мести своим неприятелям. Божий человек, у Божьего человека долгий путь от избрания до уже утверждения. Можно говорить о где-то о 25 годах, которые Давид ожидал, и ожидал далеко не в хорошем месте, не на курорте, где, извините, никаких проблем и холодов нет, как у нас сегодня. Он проходил очень тяжелейшие испытания. Он не знал, когда они закончатся. Я осмелюсь это сказать. Но он ожидал это. Почему? Он понимал, что если Господь призвал его, то Бог один знает то время, когда он скажет ему, вот теперь твое время пришло, будешь правителем моего народа. Давид посвящен в цари над всем Израилем. Это произошло только во второй книге Царств, глава 5, первые 3 стиха. Когда весь народ признал, весь народ уже, сначала он правил только над коленом Иудиным в Хевроне, а затем он уже перемещается в Иерусалим, который делает своей столицей. Это еще один урок из содержания. Далее, Давид, как библейский портрет Божьего человека. Мое желание вот все остальное время сфокусировать, вот говоря об уроках содержания, сфокусировать на Давиде. Потому что вокруг него вращается абсолютно вся информация, описанная в рассматриваемой нами книге. Несколько уроков вот по этому поводу. Давид, как библейский пример Божьего человека. Давид – пример верного Богу человека при многочисленных предательствах, клевете и преследованиях, и даже попытках отобрать царство. Давид – верный Богу. Уникальная мысль. Величие силы человека, Божьего человека, величие силы Божьего человека зависит от степени его подчинения Богу. Если Бог дал мне царство, или если Бог дал мне какое-то служение, и если на какое-то время Он забирает это царство или это служение, Давид спокоен. Сколько раз пытались у него забрать царство, вы помните? Дети родные восставали на отца. Авессалом о нем немножко скажем. Он спокойненько собирает близких людей и уходит. Интересная мысль. Он не пытается воевать со своим оппонентом. Почему? В этом глубочайший урок и для современных служителей. Смотрите. Чтобы было меньше потерь. Я докажу, вы почему вы пытаетесь меня сместить? Давид понимал, что если Бог его призвал, я отойду в сторону. Если Бог забирает у меня царство, это его право, потому что не я взял это царство. Это царство он мне дал. Я отойду. И если Бог возвратит мне это царство, пусть Он возвратит, но не я его силой возвращу. Уникальная, друзья, мысль, не правда ли? Как ценна она и сегодня для всех христиан, в том числе для христианских работников. Смотрите, когда Авессалом, затем Савей, затем Адония воцарился уже почти при самой смерти Давида, но как уникально он и спокойно он ведет себя. Итак, Давид – это пример верного Богу человека при многочисленных предательствах, клевете, преследованиях. Интересна даже мысль, помните, как Симей, сын Бихри, фактически просто его публично клеветал и позорил. «Уходи, убийца!» Каким убийцей был Давид? Он не стал возмущаться, не стал говорить, «Ты чего это? На кого это ты руку поднимаешь?» Смотрите, когда люди, не понимая, не имея такой зрелости духовной, какой имел Давид, воины, сильные воины, которые были рядом с Давидом, говорят, Давид, послушай, одного удара хватит, и он не встанет. Он говорит, не трогайте. И уникальную мысль говорит, Бог повелел ему злословить. Не допустил, обратите внимание, а повелел ему это делать. Уникально, друзья, когда на нас говорят недоброе, мы способны это сказать? Или способны говорить, ты на кого это? Ты посмотри, как ты меня пред обществом унизил. Ты должен извиниться. Обратите внимание. Давид спокойно ведет себя. Не понимает его солдата, не понимает его окружение. Но смотрите, они все-таки ему подчиняются. Внутренно понимает, что это Божий человек. И он уникальным образом ведет себя. Божий человек удаляется от мести, когда ему приписывают месть. Семей злословил, говорил, уходи, убийца и беззаконник. Давид говорит, интересно, Господь повелел ему злословить. Уникально, не просто позволил, а даже повелел ему злословить. Вновь и вновь, как здесь не вспомнить слова из книги, которую мы вместе уже изучаем долгое время, послание к Римлянам, «Не мстите за себя, возлюбленный, но дайте место гневу Божьему, ибо написано мне отмщение, я вас дам, говорит Господь». Мы идем далее, мы говорим о Давиде, как о Божьем человеке. Изучение истории Давида помогает верующему человеку сегодня способствовать формированию его духовного характера. И в какой-то степени история Давида является для нас примером, на который, на этот пример необходимо нам смотреть, чтобы хотя бы сравнивать, друзья, себя. Мы, безусловно, призваны равняться на Христа. Но Христос выше там, Давид ниже, хотя бы, обратите внимание, как поступал человек, далекий от познания Иисуса Христа. Христа тогда не было. Далее, Божий человек, мы говорим о Давиде, это человек порядка и дисциплины. У Саула этого не было. Он там одно войско собрал, другое войско собрал, все, живите как хотите. Но когда Давид приходит к правлению, что он делает? Он понимает, что общество должно иметь безопасность. Очень много врагов было в округе. И смотри, первым делом Давид наводит полный порядок. Удивительно, друзья, до этого сколько воевал Саул с филистимлянами, ничего не удалось сделать. Давид настолько, смотрите, понимая, вот что важно подчеркнуть, что когда действительно человек призван Господом, от Господа правитель, Бог ему дает ему удивительную победу. Мы читали с вами текст, ты будешь спокоен, враги успокоятся. Интересно, Бог ему дает это пророчество, вот это произошло. Он с этими филистимлянами очень быстро разобрался. С остальными оппонентами быстро разобрался, навел полный порядок. А кто далеко был, на тех обложил данью. Налог они ему платили. За короткое время Давид навел полный порядок, он обезопасил страну. Но не он обезопасил, будьте внимательны, это муж по сердцу Божьему. Бог дал ему это понимание, государство должно быть устроено. Государство должно быть в безопасности. Он не вел захватнические войны. Но, обратите внимание, он дал особую силу, вернее, при его правлении государство имело особую силу. Это не все. Божий человек – это человек дисциплины и порядка. Давид организовал внешнюю жизнь народа. Народ получил защищенность от неприятелей, и он устраивал внутреннюю жизнь государства. Смотрите, где правил Саул? Вы не знаете? Я не знаю. Он где-нибудь правил, мы бы сказали так. То там пожил, то там пожил, там у него войско было, там было войско, Давид понимал, центр должен быть. Именно с царем Давидом связано появление города Иерусалима, о котором сегодня спорят три мировых религии. При всем том, что это была обетованная земля, но до Давида этот город не был взят еще, пленен. Это была Божья земля, которую Бог обещал народу израильскому. Город Иевус, город Иевусеев. Он взял этот город, построил там башню, сделал это столицей, башня царя Давида. Город Иерусалим находится в окружении двух очень уникальных гор. С одной стороны, это гора Сион, на которой крепость Давида фактически была построена, но рядом находилась еще одна гора, гора Мориа. Вы помните эту гору? С чем это связано? Эта гора памятна читателям Библии. На этой горе Авраам приносил жертву Исаака, но не принес. Вы знаете эту историю? Вот это место стало центром и политическим, и духовным. Именно при царе Давиде. Именно с царя Давида город Иерусалим берет свое начало. Глава 5 об этом очень подробно говорит. Давид организовал и дисциплинировал богопоклонение. Это еще не Новый Завет, друзья. Это Ветхий Завет. Закон Моисеев не предписывал дисциплинировать. Это важная, друзья, мысль. Но Давид понимал, без порядка в богослужении не может быть правильного богопоклонения. В книге Паралипоменона, о которой будем позже говорить, подробно описывается, как он упорядочил служение в храме. И музыкальное, и певческое, и материальное. Это принадлежит царю Давиду, навел полный порядок. Божий человек – это человек дисциплины и порядка. Вторая книга Царств показывает нам царя Давида, который именно таковым был. Народ не может иметь успеха без богопоклонения. Это важно, друзья. Это важно сегодня понимать президентам стран, королям, правителям. Народ не может развиваться правильно без богопоклонения. А богопоклонение должно быть организовано. Давид это понимал и занялся устройством этой формы богопоклонения. А в богопоклонении должен быть порядок. Я понимаю, что многим евреям вполне возможно не нравился тот порядок, который устраивал царь Давид. Но подчеркнем важную мысль. Именно вторая книга Царств является хорошим уроком сегодня и для христианской церкви. В богопоклонении должен быть порядок. Без определенного порядка не может общество развиваться. Бог призвал Давида, формировал его, через тяжелые испытания прошел Давид. И сформировал Бог в нем именно вот этот характер. Он был тем, который устроил государственную систему народа и который очень серьезно работал с духовной частью народа своего. Он понимал действительно важность того, чтобы люди поклонялись Богу. Далее. Давид, как Божий человек, пример библейского отношения к Дому Божьему. Давид для современных христиан является примером отношения к Дому Божьему. В прочитанном тексте вначале мы слышали, что сын твой построит храм. Но кто хотел построить храм? Давид. Господь ему сказал, ты не будешь этого делать. И причина одна. Какая, вы помните? Ты пролил очень много крови. Пока наводил порядок, пока успокаивал бунтующий окружающий народ. Ты не будешь строить мне храм. Но смотрите, что сделал царь Давид. Мы немножко позже коснемся еще интересных деталей. При всем том, что он не построил храм, но именно он, это важная мысль, именно он перенес ковчег Завета в Иерусалим. А до этого непонятно, где был. То там, то там. Давид понимал, вот оно, вот с чем связано богопоклонение. Вот здесь он перенес ковчег, мы о нем немножко позже будем говорить. Давид понимал, что для Дома Божьего должно быть лучшее. Это характерный урок, вернее, хороший урок для современных христиан. Мои братья и сестры, у нас есть Дом молитвы. Какое наше отношение к Дому молитвы? Можем ли мы сказать, читая вторую книгу Царств, что вторая книга Царств учит меня, лучшее, Дом Божий должен быть в лучшем положении. Вы помните, почему Давид пришел к желанию строить Дом Божий? Вы помните? Когда он устроил свой дом, зашел в Дом Царский, говорит, Господи, а почему это мой дом так устроен, а твой дом не устроен? Друзья, побуждает ли нас устройство наших домов? Мы устраиваем наши дома, правда? Когда мы смотрим на порядок, который нам нравится в наших домах, появляется ли в нас вот такая мысль, которая появилась в Давиде? Почему мой дом в порядке, а Дом Божий не в порядке? Итак, чем не евангельская мысль сегодня для нас? Давид – пример библейского отношения к Дому Божьему. Какое наше отношение сегодня к Дому Божьему? Божий человек – это человек, получающий ответ на молитвы. Хочу подчеркнуть, это не тот, который только молится. Но Божий человек – это человек, который получает ответы на молитву. Давид понимал свою зависимость от Господа. Как в первой книге Царств, во второй книге Царств мы находим несколько примеров, когда перед Давидом стояли очень серьезные задачи. Он понимал, что ему нужна Божья помощь, и он молился, и Бог давал ему ответ. Бог, Божий человек, получает ответ от Господа, потому что он понимает свою зависимость от Него, просит ответа, и Господь дает ему ответ. Давид действовал по Божьему указанию, который был ответом на его молитву. Один из исследователей Ветхого Завета, Джон Нокс, выразил мысль: кроткая и подчиненная Богу жизнь всегда будет жизнью полной побед. 20 с лишним лет Давид ожидал, когда наконец-то в полноте выполнится Божье обещание. Он будет царем. Сколько лет мы ждем? Интересно, друзья. Действительно, вот эти долгие годы ожидания Давида указывают на его кроткое и смиренное сердце. А поэтому у него много побед. Итак, насколько важно сегодня для нас терпение в нашей жизни пред Господом. Еще одна мысль, мы говорим о царе Давиде. Мы говорили об очень многих позитивных сторонах, но будет несправедливым не указать на его величайшее грехопадение. Грехопадение кого? Божьего человека. Вторая книга Царств помогает нам честно, объективно и правильно смотреть на Божьего человека. Он не идеал. Нет ни одного человека, ни одного Божьего служителя, который не согрешал бы, и причем, возможно, не согрешал бы и очень сильно. Но Божий человек способен согрешать, но он раскаивается. Он умеет видеть свои ошибки в себе перед Богом. Принял обличение пророка Нафана и раскаялся перед Богом. И уникальная мысль. Чуть позже у него рождается сын. Как он его называет? Нафан. Вот тот, кто его постоянно вот ему ширял, ты посмотри, что делаешь. Тот, который его обличал, тут бы забыть бы его навеки это имя. Но что делать, Давид? Нет. Для того, чтобы в своей памяти и в жизни моего семейства увековечить того, кто честно укорял меня, честно обличал меня, я одного из детей своих назову его именем. Это интересно, друзья, достаточно интересно. Смотрите, когда Давид согрешил, вот 50-й псалом, мы в конце прочтем несколько стихов из этого псалма. Смотрите, стих, который сейчас хочется прочесть, он очень ясно показывает, насколько Давид сокрушался. И он ясно понимал, перед кем он согрешил. Стих 6, 50 псалма. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Итак, мы немножко позже коснемся еще от последствий, которые остались в жизни семейства Саула. Но пока мы говорим о личности Саула, что Божий человек способен согрешать. Он не застрахован от греха. Но Божий человек, как праведник, помните, что Писание говорит, праведник 7 раз упадет, но он встанет, потому что у него праведная природа. Никто не застрахован от грехопадения. Друзья, братья и сестры, не ожидайте видеть в тех, кто с вами трудится, не важно, кто проповедник, диакон, пресвитер, регент, не ожидайте видеть уникальных, святых, несогрешающих людей. Божий человек способен согрешать, потому что он человек. Но Божий человек видит свои ошибки, и он раскаивается перед Богом. Мы еще раз продолжаем далее, говорим об особенностях содержания. Бог нелицеприятен к проступкам Божьего человека. Вторая книга Царств учит, говорит о том, о Божьем характере. Если, кто бы это ни был, если даже великий служитель, Бог никогда не закроет глаза на грех человека. Никогда. Потому что он действительно нелицеприятный. Немного коснемся вот этой вот детали. Первое, на что обратим внимание, говоря о нелицеприятности к поступкам Божьего человека, делая добро перед Богом, нельзя нарушать Божьи заповеди. Иногда мы говорим: Господи, мы Тебе делаем доброе дело, мы правильно пред Господом делаем, но что-то мы делаем неправильно. Маленькая деталь, но она неправильная. Вы догадываетесь, что мы обратим внимание на историю Озы. Вторая книга Царств, 6 глава. Левиты, 2 брата, Оза и Ахио, они были из дома из колена Левина. Казалось бы, был полный порядок, правда? Они, как левиты, занимались устройством скинии, точнее, они ее перемещали по желанию Давида. из того места, где она была, надо было перевести все это в Иерусалим. Почему? Это столица и политическая, и религиозная. Там должен находиться этот ковчег. Все, казалось, было бы соблюдено. Левиты это делают. Но одна важная деталь, что левиты, согласно Божьего закона, должны были носить ковчег на плечах своих. Не позволено было его возить на колеснице. Давид, интересно, друзья, поступает. Вы, наверное, обратили внимание, если были внимательны, что Давид на какую колесницу подготовил для ковчега? Одно слово стоит. Новая. Это не Юст, БУ. Это новая колесница. Только-только с завода, улыбнемся. Давид понимал, лучшее Богу. Но смотрите, это было неправильно. Это было неправильно. Ковчег должны были носить на плечах. Но поражение Озы, Оза умер. Это говорит о святости Господней. Кто бы это ни был, если допускается нарушение Божьей заповеди, Бог взыскивает. Это верующие должны понимать. Бог не закроет глаза на самую праведную церковь, на самого праведного служителя, если он поступает неправильно. Но поражение Озы не изменило Божьего намерения благословлять через ковчег. Когда Оза был поражен, Давид испугался. И он не продолжил дальше путешествие в Иерусалим, а вот там недалеко был дом Авидара Гифянина. И он туда поместил ковчег. Ну, пока разберемся, что к чему, не можем понять, похороны и так далее. Что делает Господь? Божье присутствие – это источник благословения. И вот этот дом Авидара Гифяни начинает процветать. Давид понимает, ну, Бог-то при всем то, что наказал Озу, он не отменил своего желания благословлять народ. И вот эта деталь помогает нам понять, что Бог не был против, в принципе, перенесения ковчега, но должно быть сделано быть правильно. Нарушение Божьей заповеди повлекло смерть этого человека. И дальше, смотрите, после этого исправление неправильного приносит радость народу. Обратите внимание на несколько стихов из 6 главы. И когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божьего. Ради чего Господь благословил? Важно, ради ковчега Божьего. То пошел Давид и с торжеством перенес, не перевез, перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие, они несли, несшие ковчег Господень, проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Удивительно, друзья. Давид понял, что Господь не отвернулся. Возможно, он смутился через смерть Озы. Но вот это благословение, которое Господь послал на дом Авидара Гефианина, оно показало, на мой взгляд, Давиду, что Бог не изменил своего намерения благословлять. И поэтому он переносит ковчег уже на руках. Одна интересная деталь, я думаю, конечно, она вызовет немало у нас вопросов. Позвольте просто сказать об этом когда-то. Возможно, мы будем коснемся этой детали. Стих 14, он не подготовлен для того, чтобы высветить. Но интересная мысль. Когда ковчег завета несли, сделали 6 шагов, жертву животное, еще 6 шагов, жертву животное. Что в это время делал Давид? Мы бы его отлучили за это. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Он не подплясывал. Он не ходил, подпрыгивая, а он скакал. Это остается серьезным вопросом, почему, что происходит. Но это было, это Священное Писание. Итак, единственное, что можно действительно здесь, на это коротко сказать, действительно, настолько вот Давид был вдохновлен Божьим присутствием, да, супруга его осудила за это. Вы помните эту историю. Но, во всяком случае, вот настолько Давид был преисполнен особой такой радостью, что я смею сказать, даже не контролировал себя. Возможно, так следует назвать этот поступок. Итак, Бог нелицеприятен к проступкам Божьего человека. Делая добро пред Богом, мы призваны понимать, все должно быть сделано правильно. Если хоть одна неправильная деталь сделана, Бог защитит. И пока эта неправильная деталь не будет исправлена, дальше не следует двигаться. Итак, хороший урок. о нелицеприятности Божией. Еще выводы вот из истории с Ози, потом еще одна деталь, выводы из истории с Ози. Если человек вводит в поклонение Богу что-то, что противоречит его слову, в данном случае это противоречило Божьему слову, они везли, они несли. Если человек вводит в поклонение Богу что-то, что противоречит его слову, то он заслуживает Божьего наказания. При всем том, что делает правильное дело пред Господом. Серьезный урок, друзья, не правда ли? Вы помните слова пророка Иеремии: проклят, кто дело Господне делает небрежно. Одна маленькая деталь в правильном служении перед Богом будет сделана, Бог защитит. Насколько Бог свят, насколько Бог внимательно следит за тем, за богопоклонением. Важно подчеркнуть, что мы призваны понимать важную мысль, исходя из этой истории. Не важно, как мы понимаем служение, а мы его так понимаем. Не важно, как мы его понимаем, важно то, как Бог его понимает. Итак, поражение Озы сегодня является серьезным предостережением для всех христиан, у которых свое понимание служения. Еще раз повторю мысль, друзья. Не важно, как мы, как церковь, понимаем это служение. Не важно, как лидеры, пресвитера это понимают. Важно, как Бог понимает служение. Потому что Бог с нами будет разговаривать не потому, как мы это служение понимаем, а как Он это понимает. На что это нас наталкивает, друзья? Не торопиться с нашими заявлениями, быть похожими на окружающих или идти в ногу со временем. А понимать одно – что если это служение Богу, то оно должно иметь только ту форму, которую Бог одабривает. Одна маленькая деталь – нарушение, возможно, оно повлечет за собой очень серьезные наказания. При поражении в правильном не стоит все бросать. Если мы делаем правильное и что-то видим не получается, смотрите, ваша мысль. При поражении в правильном не стоит все бросать, а определить неправильное – и его исправить. У Давида была правильная идея, правда? Ковчег Господень должен быть на своем месте, народ должен приходить в столицу, то есть оформить богопоклонение. Но вот в этом правильном желании левиты были, все казалось бы правильно, но одна деталь не несли, а везли. Ну, беда большая, нести, везти легче же, правда? Но Господь взыскал с народа, показал явно свою святость. Друзья, стоило только одну маленькую деталь исправить, не вести, а нести. И Бог благословил народ. Всего лишь на все, друзья. Итак, это хороший урок сегодня для нас, как для церкви. Мы вполне возможно можем делать многие правильные вещи. Но если мы видим, что-то не идет, друзья, важно подчеркнуть. Это не значит, и это еще не означает, что все неправильное. Это может означать, что деталь одна неправильная, которую следует исправить для того, чтобы дело дальше улучшилось. Это хороший урок сегодня и для созидания Церкви Христовой. Это одно, на что мы обращаем внимание, говоря о нелицеприятности Бога. Повторим, делая добро пред Богом, нельзя нарушать Божьи заповеди. И еще одно, мы опять говорим о нелицеприятности Господней. Прощение греха имеет последствия в жизни верующего. Я знаю, что немало вопросов может возникнуть. Но исходя из Второй книги Царств, позвольте на это обратить внимание. Давид искренне раскаялся в грехе, но грех отразился на детях. Давид раскаялся, но грех отразился на детях. Бог прощает наши грехи, если они действительно исповеданы. Но последствия этих грехов мы можем еще долго ощущать в нашей жизни. Прежде чем коснуться некоторых деталей, позвольте один простой пример провести. Если человек в своей безбожной греховной жизни заработал какую-то склонность, какую-то хроническую болезнь, а потом он вступил в брак, у него рождаются дети. Скажите, они здоровы? Они унаследуют больную природу от своих родителей. Сколько часто многие из нас, наверняка попадая к врачам, слышали вопрос: обнаружили у нас цирроз печени, обнаружили рак. Один из вопросов: а у вас в семье, в родстве были такие случаи? Вы думаете, это зря вопросы задаются? Люди понимают, что склонность вот эта или болезнь, она передается, склонность к этой болезни передается. Смотрите, друзья, Бог простил грех Давида, простил. Это правда, но последствия остались. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Итак, что мы видим во второй книге Царств? Грех прощен. Грех Давида прощен. Но, первое, наказание в детях. Умирает сын от Версавии. Бог простил, но умирает сын. Когда умер сын, как повел себя Давид? Вы помните? Он не стал печалиться. Да когда сын болел еще, он плакал, лежал на земле. Господи, помилуй, помилуй моего сына. Но когда сын умер, он встал, оделся, принял пищу. Он понял, что Бог исполнил свое. Должен быть грех наказан. Итак, умер сын. Дальше. Дети повторяют грех родителей. Папа совершил прелюбодеяние. Сразу после этого его сын Амнон бесчестит свою сестру. Это не все. Следующий сын Авессалом, когда Давид уходит из Иерусалима, публично при всех позорит жен отца своего. Неприятные вещи, правда? Но не описано в Библии. Это серьезный урок для нас. Для родителей, для отцов, для матерей. Наши дурные поступки, которые видели, о которых знали дети наши. Друзья, где гарантия, что наши дети не поступят так, как мы поступили? Это заставляет нас трепетать, прежде чем что-то мы будем делать. Думайте, друзья, о последствиях вашего греха. Это не все. Одно наказание – умер сын. Второе – дети повторяют грех родителей. Дальше. Дети проявляют агрессию в семье. Это в семье Давида. А Авессалом, несколько глав о нем повествуется, несколько глав этой книги говорится о нем. Через 2 года, после того, когда его родная сестра Фамарь была обесчещена Амноном, убивает Амнона. Это факт. 2 года, смотрите, никакого прощения. Это дети Давида. Это последствия греха Давида. Дальше, этот же Авессалом лестью занял царство отца, отсюда говорится, метод Авессалома. Вот так вот. Ах, если бы был царем, сколотили оппозицию и свергли власть. Это метод Авессалома. После этого, что делает Авессалом, он публично, о чем мы говорили, просто опозорит жен своего отца. Это агрессия. Итак, еще одна, друзья, деталь. Если говорить об Адонии, это уже в третьей книге Царств сказано. Воцаряется все, отец не нужен, я буду царем. Дети родителям непокорны. Но Давид воцаряет Соломон. Он об этом уже говорить будем в третьей книге Царств. Итак, дети проявляют агрессию в семье. Грех прощен, но имеет последствия. Мы с вами анализируем вторую книгу Царств. Помните, друзья, что любой грех, действительно, как бы это ни было, это важно, друзья, мы это хорошо понимаем. Когда мы каемся пред Господом, скажите, пожалуйста, мы забываем о наших грехах? Ах, если бы мы о них забыли, было бы легче, правда? Но они-то в памяти остаются. Это еще одно подтверждение того, что есть эти последствия, на которых потом очень серьезно играет сатана даже в нашей личной жизни. Понимание последствий личного греха, последствия этого в детях наших, помогает смиренно и благоразумно их переносить. Вот когда Давид хоронил своего сына, смотрите, он понимал, что это Божье наказание. И он спокойно это переносит. Это мы призваны, друзья, понимать. Это, возможно, поможет нам и в современной нашей христианской жизни, когда Господь будет посылать нам серьезные испытания. Мы будем понимать, если действительно это последствия, Бог воспитывает нас, показывает нам многое, это поможет нам смиреннее, спокойнее воспринимать трудности в нашей жизни. Несколько коротких мыслей о второй книге Царств и связи с Новым Заветом. Новый Завет показывает исполнение обещания, данного Давиду. Вторая книга Царств показывает приход к власти Давида и показывает его царство, суть его царства. Неудивительно, что все остальные цари, которые были после Давида, Давид для них был эталоном. И Библия говорит, он либо поступал как Давид, либо не поступал как Давид. При всем том, что Давид согрешил очень тяжко. Но смотрите, все цари равнялись по царю Давиду. Поэтому неудивительно, что вторая книга Царств, она помогает нам понять вот суть уже в какой-то степени Нового Завета. написано в 16 стихе, мы вначале читали этот текст. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Это первое, что Новый Завет показывает, исполнение обещания данного Давиду. Это обещание дано во второй книге Царств. Далее, Христос – Мессия из дома Давидова. Когда произнесена была первая проповедь после Дня Пятидесятницы, Петр убеждал их и указывал на царя Давида. Вот это пророчество, оно исполнилось. Вот это тот, который должен был прийти, и он пришел. Дальше. Давид, именно Давид, пророчествовал очень много о Христе. Хоть эти пророчества не записаны во второй книге Царств, но вторая книга Царств говорит о Давиде, а его пророчества помещены в книге Псалтырь. И обратите внимание, Давид пророчествовал о Христе как о сыне. Второй псалом очень ясно об этом говорит. Почтите сына, когда идет речь о поклонении перед сыном. Далее, Давид пророчествовал о страданиях Христа. 21 псалом много об этом говорит. И в то же время Давид пророчествовал и о воскресении Христа. 15 псалом, стих 10. Некоторые выводы из книги, и у нас время будет для молитвы. Давид – пример для Божьего человека. Давид – пример для Божьего человека. В чем? «Совершай служение, несмотря на неприятности вокруг, не мсти и не реагируй». Вторая книга Царств этому учит. Божий человек, если ты Божий человек, совершай свое служение. Не реагируй на грязь, делай свое дело, а это Божье дело разобраться с теми, кто поносит. Это один урок. Далее. Учись смиренно реагировать на неприятелей. Вторая книга Царств учит этому. Далее. Учись признавать, исповедовать согрешения перед Богом. Учись. Божий человек, учись это делать. Далее. Помни, прощенный грех может отражаться в детях. Поэтому думай головой до греха. До того, а не после того. Общий вывод для периода правления царей. Более чем 400-летнее правление закончилось пленением народа и разрушением храма. Смотрите, безобидное желание. Мы хотим быть похожими на всех, так? Дай нам царя, как у всех, чтобы мы ничем от людей не отличались. 400 лет, сколько поколений уже ушло, правда? Но история царей очень ясно показала, чем все это заканчивается. Больше 400 лет правили цари, но пришло все к тому, что народ пошел в плен, храм был разрушен, а после плена уже у евреев царей не было. Там другая форма была правления. Это ценнейший урок Библии для нас сегодня. К чему сегодня могут привести модернистские настроения? Вам знакомо это выражение? Модернизм. Надо жить в ногу со временем. Модернизму и сегодня мешают библейские ценности. Это правда, друзья. Почему они стараются либо исказить Священное Писание, либо вообще убрать его из употребления. Поэтому и стараются сегодня и в нашей стране, из судов, зданий судов, убрать 10 заповедей, убрать Библию, чтобы президенты не давали свою клятву на Священном Писании. Все надо сделать, чтобы убрать Священное Писание. Почему? Почему? Причина одна, оно мешает. Оно мешает сегодня жить по-своему. Либо убрать Библию, либо адаптировать ее под себя. Интересно, в чем эта адаптация происходит или проявляется. Вы не так понимаете, вы неправильно понимаете, это надо понимать духовно, это к нам не относится, это Ветхий Завет, мы под благодатью и так далее, и так далее. Масса, друзья, обратите внимание, сколь изощренным сегодня становится христианское мышление. А причина одна – удалиться от Священного Писания. Но ведь это же Богодухновенное Писание, о чем мы сегодня говорили. И оно очень многому сегодня нас учит. Современному модернизму и постмодернизму несокрушимо и вечно и сегодня противостоит истинное Писание. Друзья, не первые модернисты или супермодернисты, постмодернисты сегодня, не они первые, кто выступал против Священного Писания. Эта истина оставалась и останется навеки. почему за этой истиной стоит Господь. Поэтому прежде чем делать размышления о том, как мы понимаем Писание, как мы понимаем служение, о том, кому написано, не к нам написано, духовно, буквально, аллегорически и так далее, надо понимать. Прежде чем делать эти заявления, давайте зададим себе вопрос. Что вот это для нас? Если это священное писание, то кто-то резко, но сказал так, не лезь грязными сапогами в Библию и не топчи ее. Не заноси туда неправильного. Если это священное писание, возьми его в руки и задай вопрос, Господи, у меня есть свое понимание, но беру в руки слово Твое, помоги мне проверить мое понимание, правильно? Это правильный подход будет к священному писанию. Не дай Господь, чтобы я или кто-то из нас подходил по-другому к писанию. У меня есть свое понимание, и я сейчас буду листать страницы писания, чтобы доказать, что я прав. Изначально этот путь неправильный. Вот эта истина Писания, она и сегодня противостоит незыблемо всяким модернистским и постмодернистским заявлениям. Хочу обратить наше внимание в конце и прочитать слова царя Давида, о ком мы много сегодня говорили. И слова очень уникального псалма. Думаю, будет неплохо, если мы внимательно его несколько раз прочитаем, и не только сегодня. Это покаянный Псалом царя Давида. Осмелю сказать, друзья, и нам есть в чем каяться пред Господом. Так вот, как Давид каялся? Как Божий человек может каяться? Несколько стихов из этого псалма, он большой. Мы прочитаем и затем помолимся. «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица, не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Аминь. Время для молитвы.